Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час», в студии Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
Мы продолжаем говорить на очень интересную тему с очень интересными гостями. С настоятелем Свято-Никольского храма в селе Макарово, близ Черноголовки, протоиерей Вячеславом Перевезенцевым. Добрый вечер еще раз, отец Вячеслав.
Добрый вечер.
И с его супругой Дарьей Архиповой, кандидатом медицинских наук и человеком, который прекрасно разбирается в воспитании детей, насколько это вообще возможно понимать. И я сейчас слушаю с восхищением, на самом деле, потому что я для себя открываю удивительные вещи. Правильно ли я вас понимаю, что если к 19 годам юноша понятия не имеет, в какой вуз он хочет поступать и кем он хочет быть, это значит, что когда ему было 2-3 года, родители что-то сделали не так. Отец Вячеслав отрицательно качает головой.
Я с ним полностью согласна, так, что он отрицательно качает головой. Конечно, не все так фатально. Конечно, очень многое зависит от нас и наших грехов, и наших недостатков. Но не все, слава Богу. Есть Господь Бог и
Смотрите, это, да, мне кажется, такая тоже очень... такая тоталитарная какая-то установка, что ребенок должен понимать, куда он должен пойти, да с какой стати. Вот я могу опять-таки про себя сказать, там, ну, я жил прекрасно, так сказать, в своем счастливом детстве, совершенно не думал, кем я там буду. Я помню, когда я окончил школу, вот, и надо было пойти в институт. Я вот вообще, я взял, вот, может быть, как бы люди моего поколения, они помнят, такие были брошюрочки, значит, на газетной бумаге напечатанные, куда пойти учиться. Их было несколько серий. Ты прям открываешь, там вузы, и там написано, какие есть факультеты, там специальности, еще что-то. Я буквально в смысле покупал эти брошюрки, листал, куда-то мог... А тем более, что я в школе-то плохо учился, и поэтому я не мог выбрать там, ну, университет. Мне хотелось там, я любил географию, там, например, ну, не поступлю на геофак, потому что там надо математику, а я, в общем, считать умел, а больше ничего не умел. Вот. И... Ну, что-то я там выбирал, там, в конце концов, все равно я понял, что математику-то надо сдавать, и пришлось ее учить, достаточно за месяц весь школьный курс я выучил, вот, но...
Ну, что-то мне подсказывает, что ее прекрасно сдали.
Да, даже сдал, хорошо, я помню.
Девочек вот. Просто было очень много.
Да, так. У нас просто, куда я поступал, косили, резали девочек, и я, например, сдал первую математику устную, и передо мной шло 20 девочек, абитуриентов. И они выходят, а я стою в очередь. Ну, мы сидим там, вот, ну, там вызывают. Это. И вот 20 двоек. Представляете, я иду, который там... Вот все, я иду математикой. 20 двоек передо мной, ни одной тройки. Вот, я получаю 5. Ну, я правда все ответил, но мне не задали дополнительных вопросов. Я все там... Ну, неважно. Я к тому, что... Ну и что? И даже, так сказать, поступив там в этот вуз и все, я не очень понял, чем я буду там заниматься, и все. Вот, и в конце концов получилось то, что получилось, понимаете? Потому что жизнь не заканчивается на школьном пороге, потому что человек должен развиваться. И для меня, как раз студенческое мое время, столько новых миров открылось, столько новых смыслов, что все эти вопросы, кем я должен быть, они встали, ну, заново, и по-настоящему осознанно и серьезно. Да, и я оказался там, в конце концов, в семинарии, потом там, где оказался. Сколько мы знаем замечательных людей, которые бросали вуз, там, может быть, даже очень престижный, потому что они понимали, что это не их. Вот, потому что, ну да, им хотелось заниматься чем-то другим, да, и шли там, не знаю, и художники, и режиссеры, сказать, или наоборот, люди занимались там. То есть это, вот это очень важно, не надо вот это такого сейчас, нас послушают, и будут все родители опять хвататься за голову, как же мои дети не знают, куда они, ну не знают, ну хоть... Это жизнь.
Мне кажется, когда человек ищет, то это абсолютно нормально.
А если не ищет?
Вот другая ситуация, когда человек решили родители, и он пошел, и на самом деле это не его, он это чувствует, но он об этом не говорит.
Я сейчас встаю на защиту родителей, но если они видят, что он не просто не имеет цели, но он даже не ищет.
Вот её. Смотрите, давайте вот я сейчас вот буквально несколько минут, но я как бы не какую-то такую теоретическую базу все-таки расскажу, потому что это очень важно понимать, как бы вот, вот это, чтобы пространство у нас формировалось, которое, внутри которого мы находимся, и мы пытаемся найти какие-то ответы. Вот, потому что то, о чем мы сейчас говорим, это называется такой психологией мотивации. Да? Мы говорим о том, вообще, как вообще человек вообще делает что-то, что он делает, почему он делает именно это, как, сказать, появляются какие-то цели, которые, к которым он стремится, там, и так далее. Это то, что называется мотивация. Да? И, ну, это целая наука, да, это не просто там, это целая наука, и, кстати, в нашей именно российской психологической школе, даже и более того, московской психологической школе, именно вот эта сторона, да, она была очень серьезно глубоко разработана, да, Выгодский, Алексей Леонтьев, это люди, которые просто, ну, фундаментально эти все вещи осмыслили, продумали, поэтому кому интересно, все это можно посмотреть и почитать. И о чем может идти речь? Мы говорим, что мотивация бывает, ну что ли, двоякой. Есть внешняя мотивация и есть внутренняя мотивация. Что такое внешняя мотивация, мы как бы все понимаем. Ну, кнут и пряник, да? Мы что-то делаем, потому что мы хотим или что-то получить, или боимся, что что-то получим, да? Вот как бы это, ну, самое распространенное. Большинство из нас, к сожалению, могу, наверное, констатировать, уж не знаю, согласятся ли со мной наши слушатели, живут, руководствуясь внешней мотивацией. Ходят на работу, потому что надо получать зарплату, потому что это, так сказать, ну, требует, так сказать, ситуация. Делают что-то, может быть, что им не очень приятно, но они понимают, что, сделав это, они могут получить что-то еще. Ну, и так далее, и так далее. Учатся не потому, чтобы получить диплом, а потом получить какую-то работу, ну, играют на пианино, потому что хочет этого мама и папа, вот, и так далее, и так далее, и так далее. Но есть внутренняя мотивация. Что такое внутренняя мотивация? Внутренняя мотивация – это когда мы что-то делаем не потому, что мы за это что-то получим или не получим, а потому что то, что мы делаем, само по себе желанно для нас, да, приносит нам радость, удовольствие. Именно сам процесс этого делания, вот, он для нас является этой целью, да. И вот в чем, собственно, проблема? Проблема в том, что проще всего замотивировать и себя, и уж тем более другого, особенно когда мы говорим о ребенке, используя внешнюю мотивацию. Это просто. И мы, да, даешь кашу, пойдешь гулять, значит, напишешь контрольную, значит, получишь новый там телефон.
Сделаешь уроки, да, пойдешь, да, в туалет.
Это все очень просто. Мы знаем, мы сами так, у нас есть опыт этого, мы понимаем, как это работает, и нам как бы это, так сказать, ну, совершенно естественно. Вот. Но те же психологи на самом деле показали, и мне кажется, очень важно, что вот за этой внешней мотивацией есть серьезные проблемы. То есть есть побочные эффекты, и они очень страшные. Какие побочные эффекты? Побочный эффект тех, что человек, когда он мотивирован только внешне, он теряет связь с самим собой, он теряет связь с своими эмоциями, он теряет вот эти смыслы, без которых, по большому счету, ему трудно стать человеком. А зачем? Он просто про это не думает, потому что ему ясно зачем. Чтобы мама была спокойна, чтобы получить премию, ну и так далее, и так далее. Чтобы обо мне написали в газете, и так далее. Но это не те смыслы, да, это, вот сказать, очень поверхностные вещи. И если это происходит с детства, а школа так устроена, помните, мы с вами говорили, что вот там в школе его теряется, да, потому что ребенок изначально, он вот такой, живой, любознательный, он играет, его способ познавания мира – это игра, и игра интересна, он получает какие-то навыки в игре. Но не потому, что он хочет научиться чему-то, ему говорят, ну, поиграй в это. Потому что ему интересно играть, он играет, но при этом через игру он чему-то научается. Потом он приходит в школу, а приходит очень рано. Сейчас в 6 лет. И там совершенно другое пространство. Там нету места для игры. Да, на перемене они выбегают и сходят с ума. Потому что они дети. Но входят они в класс, и они уже не дети. Они уже взрослые, совершенно другое пространство, другая мотивация, оценки, да, говорят, что сейчас в начальной школе оценки не ставят, наверное, так и есть, это хотя бы уже что-то хорошо, но все равно всем понятно, да, одного похвалили, другого это самое, а потом все равно начинаются вот эти оценки и, так сказать, другая вся история, И получается страшная вещь. Потом ребенку ничего не хочется, потому что он теряет эту внутреннюю мотивацию, потому что внешне она его подавляет. Замечательный писатель Александр Генис как-то сказал, что школа силы забирает у нас то, что ребенок мог бы отдать ей по любви. А почему так происходит? А потому что такой процесс образовательный, он понятен, он прост. А сделать по-другому, на самом деле, очень сложно. Что значит сделать по-другому? Да? В той же вот, психологии мотивации есть такой очень интересный закон. Он простой, но и очень важен. Да? Это смещение мотива на цель. Что это такое, смещение мотива на цель? Это как раз тогда, когда какой-то, ну, вот эта внешняя мотивация, да, внешняя цель, ради которой я что-то делаю, становится внутренней. Ну, например, вот у меня была такая история, замечательная совершенно. Мы с моим другом, когда были студентами, были, конечно, нищими, бедными, но какие-то денежки у нас были, мы поехали в Крым, значит, на 2 недели, там, значит, пожить как-то, так сказать, все. Жили буквально на одной кровати, мы спали в саду, который просто кровать стояла в саду, ну, вот, да, валетом там, ну, нам было ночь провести, а там потом все. Но он говорит, ну, мы с тобой хоть что-то, я говорю, как ты заработаешь, говорит, а мне мама сказала, что если я выучу одно стихотворение наизусть, кого-нибудь там Гумилёва или там Ахматову, значит, то я получу 3 рубля.
Ой.
Огромные деньги, огромные деньги. И он говорит, ну, слушай, я вот, значит, все. И он стал учить стихи, чтобы получить деньги. И мама была очень мудрой у него, потому что, проведя вот это время, потом все, ну, желая получить, но получилось то, что, может быть, не у всех это выйдет, но уча эти стихи, прекрасные стихи, которые он никогда бы не открыл, может быть, потому что, ну, что ему, так сказать, он тоже был, как я, футболист, какие-то стихи там, вот, но ему нужны были деньги, он открывал и Пастернака, и Ахматову, и Гумилёва, эти книги были у них в доме, это была большая редкость. И потом, сказать, я смотрю все время с этими книгами, говорю, Андрюш, а ты что, это самое, тебе мама все деньги платит? Она же говорит, да нет, давно уже не платит, мне интересно. Ему стало интересно читать эти стихи, как бы что-то учить, что-то... До сих пор, вот, вот мы уже сколько лет прошло, 40 лет, наверное, или там, ну, 30 уж точно прошло с того времени, он мне все время в смс-ках, он мне все время пишет там час поэзии, и он присылает какое-нибудь стихотворение, какое-нибудь, ну, он живет этим. Вот это так получилось, да, вот этот сдвиг мотива на цель произошел. Как это сделать нашим детям? Это очень, на самом деле, важный, очень непростой, сказать, вопрос. И ответов у него, сказать, нет, тут нет такого механизма. Сейчас мы это сделаем. Но очевидно, что именно это нужно делать. Именно про это нужно, сказать, думать. И один из важных таких вещей – такое эмоциональное подкрепление, да, что человек, какие эмоции человек испытывает, когда он что-то делает. Вот если то, что он делает, может быть, даже потому, что он делает это, будучи мотивирован внешне. Но мы создаем такую атмосферу, когда он эмоционально как-то подкрепляется, да, то потихонечку вот этот сдвиг мотива на цель может произойти, да, не сразу, может не произойти, но может произойти, вот это очень важно, такое вот.
А с чего это подкрепление может состоять?
Может, доплачивать просто?
Нет, это будет внешне, в том-то и дело, сказать. Ну да, понимаете, вот ребенок сидит и играет там на пианино, и мы там стоим, сказать, ну хорошо, не с веником, я не знаю, с чем, и говорит, так, куда отвлекся, как это сам, давай, работай. И у него это все, ну, как бы...
Оскомина уже набила.
Да, эмоционально он находится в таком вот, так сказать, вакууме, и наоборот, он, ну, ему это... И наоборот, сказать, о, играешь, как здорово, молодец, как класс, у тебя я послушаю, посижу, поиграй. Значит, как, а давай я тебе сыграю, ну, если кто-то может там, да, сказать. Еще, то есть человек попадает в среду, где он понимает, что да, может быть, он делает что-то, что, может быть, ему не очень, но это правда нравится, так сказать, другим. Это вот так вот, то же самое в школе. Понимаете, вот, например, финские, многие сейчас пишут про финские школы, какая там совершенно удивительная система образования, не такая, там вот нет оценок, там дети могут, ну, там, кому интересно, просто легко найти, посмотреть, это удивительно совершенно. Я не говорю, что это панацея, вот, но просто это вот такой-то удивительный, так сказать, опыт. Но там как раз и делается, решается именно эта задача, да, особенно, так сказать, ну, в начальной, там, в средней школе. То есть эти знания... который ребенок должен получить, какие-то навыки, даже математические, они даются в игровой форме, как-то еще, да, нужно что-то там посчитать. Ну, пойдемте, а вот у нас тут, так сказать, там белочки прыгают, или еще там яблоки лежат, еще что-то. Это просто очень сложно, понимаете? Можно встать смелым у доски и, так сказать, написать там, что и заставить выучить, вызубрить. А можно придумать игру. Да, можно, так сказать, рассказывая о физике, там, проводить эти эксперименты. Помните, книжки были какие в нашем детстве? Занимательная физика, занимательная химия. Я не любил ни физику, ни химию, да, ни... Но я с упоением читал эти книги. Вот потому что мне было очень интересно, потому что там все было вот так, так сказать, рассказано. И, ну, понятно, что, да, талантливый учитель, он найдет возможность вот это сделать таким образом, что проявится интерес. И, может быть, я знаю, мне рассказывали, ну, мы какие-то знакомые, да мне это, да, эта математика, ну, вообще не мое, я гуманитарий. Но мне так было интересно ходить, ну, потому что такой был потрясающий учитель. Он с таким увлечением вот про это все рассказывал, что вот просто это тоже очень, так сказать, важно, что ты, если ты хочешь другого научить чему-то, чему ты, ну, считаешь важным его научить, и он чувствует, что тебе это, тебя прет от этой химии, ну, тогда ребенок правда будет... А если тебе самому это скучно? Потому что сам мотивирован внешне, потому что тебе нужно получить зарплату, а для этого нужно рассказать о химических соединениях. Ну, все, даже если ты талантливо это рассказываешь, вот эта вот эмоция, которая от тебя будет исходить, атмосфера, она просто душит, так сказать, всё.
Лампочка не включилась.
Да.
То есть не стройте забор из колючей проволоки, а создавайте эмоцию.
Еще вот добавить можно к тому, что конечно, можно сделать конечно. Для того, чтобы вот это вот стимулировать у детей. Похвала и комплименты. Вот вроде бы, с одной стороны, это такое отрицательное. Мы привыкли к тому, что ну что мы будем хвалить, ну что мы будем... Какие-то комплименты уж ребенку, это же вообще ни в какие рамки не лезет. Но на самом деле... Очень важный момент, и еще очень важный сейчас про комплименты отдельно, а самый важный, вот ты говорил, что сложно кое-что сделать. Вот, например, нам очень сложно замечать ребенка, когда он делает что-то хорошее. Вот можно проэкспериментировать даже. Берете маленькую резиночку, так учат вообще в театральных институтах, насколько я знаю, правильные речи. Одеваете маленькую такую вот канцелярскую резиночку на ручку, да, и как только какой-нибудь сказали, там, вот, так сказать, если, да может быть, и сразу себя вот так вот чпок по руке и заметили, что вы что-то не то сказали. Вот так же можно маме одеть такую же резиночку, и первый день... пощелкать себя по руке в тот момент, когда она говорит: не трогай, не делай, не надо, не лезь, остановись, ну что ты делаешь, ну зачем? Потом, когда у нее тут ранка будет, она замажет ее йодом или левомиколем, а на следующий день она попытается сделать следующий шаг, заметить ребенка, когда он ничего плохого не сделал. И вот это уже... резиночка будет просто на руке не двигаться. Потому что очень сложно, когда ребенок тебя не достает, к тебе не пристает, подойти самому и сказать: как здорово ты поставил кубик, смотри, какая у тебя крыша получилась замечательная. Или там, не знаю, ребенок пришел, получил, не знаю, вы открываете хорошо дневник оценок, и там 6 отличных, 1 двойка. Что мама делает?
Ругает за двойку.
Так, за что у тебя двойка? Mm-hmm. Даже если не ругает, она просто интересуется двойкой. Ей же страшно, что же там за двойка. А 6 пятерок никого не интересуют. Mm-hmm. Вот это очень важный момент.
Семейный час на радио «Вера».
Напомню, что в программе «Семейный час» сегодня протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в селе Макарово Московской области, Дарья Архипова, кандидат медицинских наук, семейный терапевт. И, Дарья, в продолжение того, о чем вы сейчас сказали, про то, что родители чаще концентрируются на ошибках, которые дети допускают, или если ребенок все там ни в чем не провинился, то его не замечают, не обращают на него внимания, дайте угадаю. Вывод, который здесь напрашивается: нередко дети, естественно, не осознавая этого, делают что-то не так для того, чтобы родители обратили на них внимание. И если у ребенка закрепляется такая реакция, что родители в любом случае с ним, и вот как. Ну, их внимание, да, он его достоин, он его получает, он в этом внимании, ну, так сказать, он в нем нуждается, и оно у него есть, то у него нет дополнительных стимулов делать что-то не так.
Но это уже другая проблема, да, это очень важно, вы заметили, это просто очевидные вещи, но это уже мы тут
уходим в другую тему,
на грань патологии, она очень важная тема, просто очень важная, но это можно сейчас начать и не закончить.
Mm-hmm. Помнишь в моем любимом фильме любимая фраза учителя, которую я запомнил на всю жизнь? «Худшее, что может сказать учитель своему ученику, это... молодец». И это, конечно же, неправда, как только что сказала Дарья. Я не думаю, что мы разобрались с детьми. Тема такая объемная.
Бездонная.
Что, да, но мне все-таки хочется, у нас остались считанные минуты, все-таки перейти к взрослым, потому что если покажется, что только у детей есть проблемы с тем, что у них нет цели, что им ничего не хочется, то мы глубоко заблуждаемся. Подойти к 10 человекам на Московской улице и задать им вопрос: чего вы хотите от жизни? Мне кажется, у меня нет официальной статистики, но 8 человек из 10 скажут: не знаю. Ну, ой, чего ты хочешь?
Обращайтесь ко мне, у меня длинный список.
Ну, денег хочу.
Причем не шорт-лист, а есть лонг-лист.
Да, но что я всегда спрашиваю: хорошо, ты хочешь денег, а сколько ты хочешь денег? Не знаю, много. Очень часто... Если не, опять же, не эпидемия, а у людей нету цели в жизни. Вообще никакой. У них есть дом, работа, дом, работа, дом. Иногда, если повезет, книга Водолазкина «Брисбен», которую только что вот прочитали. И там у людей тоже особо нет цели, кроме одной, как выяснили. Подготовиться к смерти. И так думаешь, ну что ж такое вообще, а где цель в жизни?
Ну, не надо так уж про Водолазкина. Я там палитра и гамма там эмоций палитра и чувств, которые вызывает эта книга.
Да,
нельзя
но...
так сводить ее к... Тем более, это субъективно.
Это субъективно.
Я бы здесь опять хотел защитить наших современников, соотечественников. Смотрите, потому что когда мы такой вопрос вдруг на улице задаем, в общем, человек имеет полное право, в общем-то, на него не отвечать. И даже не потому, что он не знает ответа, а потому что вопрос это в такой находится плоскости, что, в общем-то, ответ находится не в этой плоскости, он не находится в плоскости слов, вообще не в интеллектуальной плоскости находится. Вот, это серьезная, такая проблема. Знаете, меня в свое время потрясла книга Льва Толстого «Исповедь». Вот, я помню, что как раз на уроке в институте, когда у нас был урок научного атеизма, у нас был замечательный педагог, вот, примерно в том смысле, о котором мы с вами говорили, который был настолько интересным, глубоким, живым человеком, хотя преподавал у нас научный коммунизм, там, атеизм, вот это все. Было очевидно, что он во все это не верит, он, так сказать, не педалировал это, ну, как-то так, ну, было нам понятно. Вот. Но он просто, я помню, когда он пришел на вот атеизм, он сказал: как вы думаете, сколько сейчас в мире, а это были советские времена, пардон, начало 80-х, людей верующих и неверующих. Мы говорим: ну как, ну, верующих, может, процентов 10 там. Он говорит: ну, с точностью наоборот, а мы с вами будем пытаться понять, почему это так. Иногда он такие бросал какие-то такие вещи. Ну, не может почитать человек себя русским интеллигентом, если не прочитал «Исповедь Толстого».
Весь курс ломанулся в
библиотеку. Да, мы собираемся там, как обычно, в пивной какой-нибудь и проводим опрос. А кто читал «Исповедь Толстого»? Никто. А где ее взять? А нигде. Ее нету.
А точно.
Я начинаю бегать, значит, по букинистам, и такая, значит, испытываю какую-то дикую радость. Я очень помню, когда за 5 рублей купил, значит, эту «Исповедь Толстого», начинаю читать. И вот, собственно, о чем там Толстой, помимо всего прочего, говорит? Он говорит о том, что это некорректный вопрос. В чем смысл жизни? Потому что сначала жизнь должна стать осмысленной, а потом уже мы можем быть найти слова для того, чтобы, ну, как-то выразить этот смысл, да? А совсем не наоборот. Сначала формирую смысл, да, а потом под этот смысл подстраиваю свою жизнь. Так не получится. Это, ну, как бы, это очень важная вещь. И смотрите, вот то, что вы говорите... Мне кажется, очень важно, я хочу тоже немножко расширить как бы такую палитру, сказать, о ком мы говорим, потому что может сложиться такое впечатление, что вот, да, есть люди верующие, церковные, православные, у них-то все с этим понятно, они знают, они вам точно ответят на этот вопрос, в чем смысл жизни.
И даже ответят словами Серафима Саровского.
Ну,
истинная же цель жизни нашей христианской состоит в стяжании Духа Святого.
Да, например,
Святого
это, и могут какие-нибудь другие найти слова, так сказать, или цитаты, и все вроде бы так. Я очень бы постерегся здесь, все, так сказать, несколько сложнее. Вот мне вспоминается такой анекдот, на самом деле он очень такой глубокий, как это часто бывает с анекдотом. Значит, где-то в купе там поезда встречаются два пассажира, собеседника, они разговаривают, один священник, а другой, ну, какой-то, так сказать, там, человек, и тот, ну, как это часто бывает, начинает своего рода исповедоваться, да, перед батюшкой, там, батюшка, вот скажите, а вот я не пью, я не курю, значит, я жене не изменяю, ну, вообще, вот это вот дело, ну, что, все начинает, вот, ну, так вот, правильно я живу? Он говорит, правильно, сын мой, только зря.
Неожиданно.
Это вопрос именно про это, да? Вот вопрос про это. Мы можем делать какие-то правильные вещи.
Можно спросить, а зачем?
Ну да.
Да, зачем? Действительно.
Понимаете, вот то, что вы сказали, так сказать, то, что вы увидели в книге замечательной Водолазкина, да, что это подготовка к смерти. Это же на самом деле удивительный, ну, как бы ответ, да, который восходит там к античности, когда античные мудрецы говорили, что философия – это подготовка к смерти, да. И как мне нравятся замечательные слова Тарковского, Андрея Тарковского, из его дневников, где он говорит тоже о смысле жизни, он говорит, мы приходим в этот мир для того, чтобы измениться, стать другими и приготовить к себе другую жизнь. Вот. Тоже как бы некая цитата. Но он же пишет ее для себя, это он не на улице это говорит, это все. И он понимает, про что, так сказать, он говорит. И вот этот вопрос: зачем? Помните, с чего мы вначале говорили о детях? Да? Угу. Вот. Если мы сможем, у нас есть навык самим себе это задавать. А мы сейчас это делаем зачем? А в чем смысл того, что вот мы сейчас это делаем? Вот сейчас пост идет, да? Я с вами прихожу в начале поста, как раз говорил. Знаете, есть, мне кажется, очень, ну, как бы такая вот несколько печальная история. Пост – это то, что мы не выбираем. Мы входим в это время, и мы постимся, потому что мы православные, и мы только, батюшка, благословите на пост, там, вот там, если здоровье как-то не очень, может быть, воздух, благословите там молочко там или что-то еще, послабить там пост, и все. А мне кажется, это может быть совершенно, или должно было быть совершенно наоборот, как бы на 180 градусов перевернуто все. Пост должен быть не некой обязанностью, а некой привилегией. Да, привилегии, которая, может быть, не всякому дана. И вот человек понимает, что это инструмент. Если это инструмент, мы должны понимать, а собственно, как им пользоваться и зачем им пользоваться, да? Вот есть такая возможность, пост, да? Человек говорит, батюшка, благословите меня, хочу попоститься. А батюшка, естественно, как любой человек, который просит вот взять какой-то инструмент, говорит, а зачем? Вот лично тебе это зачем? Ты сейчас что хочешь, сказать, достичь, да, вот того, что... И человек начинает там, например, говорить что-то, да, я вот хочу там с чем-то справиться, как-то себя немножко встряхнуть, то он какие-то слова... Если даже он уже это говорит, батюшка говорит, ну, хорошо, да, вот там, благословляю, вот это так-то, да. А если человек, как, зачем? Ну, а вот так, а вот... А так
все постятся,
а так положено, все. Тогда, слушай, дорогой, не будет смысла, так не бывает, так сказать, вот, понимаете? Поэтому вот этот вот вопрос, зачем, он очень важный. И в контексте нашей жизни мы можем очень, ну, мы можем всегда это видеть. Вот... Мы можем видеть, как человек какой-нибудь тащит тачку с камнями куда-то вот он и двигается. Мы к нему пойдем, подходим, как вот вы. Вот. Ты что сейчас делаешь? Я везу кирпичи. Там все, ответ есть, получили. Другой, с такой же тачкой, с такими же кирпичами, тут же, по этой же дороге идет. Ты что здесь делаешь? Я зарабатываю себе деньги, у меня семья большая. Мне нужно ответ, ответ уже несколько другой. Третий тащит эту тачку тоже с кирпичами, походит, говорит, ты что делаешь? Я строю храм. Одно и то же действие, один и тот же процесс, а смыслы разные, да, потому что ответ на вопрос «зачем?» первый, он, собственно, у него нету, он просто вот делает тупо то, что он, так сказать, делает, да. У второго есть смысл, но он такой, да, ему нужно деньги. Он строит храм. Так и в нашей жизни все, что мы делаем, молимся, постимся, ходим на работу, там, ну, все, что мы делаем, мы можем поставить под этот вопрос. Зачем? Что именно сейчас я делаю? Не в смысле вот конкретно, да? А вот какой смысл, мой личностный смысл, который я сюда вкладываю. И вот этот навык осмысления, осознания жизни очень важен. И, когда говорите, если взрослые так живут, вот такой рефлексией, таким как бы осознанием, то, наверное, и детям будет немножко проще, так сказать, входить в этот навык.
Я обращал внимание, не знаю, Альчика, замечала ли ты, на стенах заброшенных зданий часто выведено огромными буквами граффити слово «Зачем?». Да? Отец Вячеслав, уж не ваших ли рук дело?
Я футболист, а не художник.
Отличный ответ. Дарья, простите меня, пожалуйста. У меня к вам было заготовлено масса вопросов. Мне, например, было интересно узнать, есть ли у отсутствия цели такая же химическая формула, как у депрессии, например. И что делать, если муж не вылезает из-за компьютера, и жена говорит, что ему ничего не интересно, и как вернуть ему интерес в жизни, но время закончилось. Поэтому мы с Аллой Сергеевной приглашаем вас продолжить этот разговор.
Ой, очень приглашаем.
В студию Светлого
Радио. Пожалуйста.
Вернуться к этому разговору можно на нашем сайте radiovera.ru. А мы благодарим за этот удивительный разговор наших гостей, настоятеля Свято-Никольского храма села Макарова, протоиерея Вячеслава Перевезенцева. Спасибо, отец Вячеслав.
Спасибо.
Дарья, большое вам спасибо. Вместе с отцом Вячеславом была его супруга, кандидат медицинских наук, семейный терапевт Дарья Архипова. Этот семейный час с вами провела Алла Митрофанова.
Александра Ананьев.
До новых встреч, друзья.
Семейный час на радио «Вера».